Кардиограмма дня.
В студии Никита Воронков и Елена Глещинская. Из российских аптек по требованию Росздравнадзора начали изымать экспресс-тесты на ВИЧ ОРАКВИК, сообщает сайт спеццентра. По данным ведомства, эти тесты предназначены только для профессионального использования в клиниках и медицинских лабораториях. Росздравнадзор направил предостережение экспортеру тестов Юнидент.
В свою очередь, ведомство опровергло сообщение, которое есть в СМИ, об изъятии тестов именно из аптек. Росздравнадзор не выявил там фактов реализации этих экспресс-тестов. Хотя вот, ты знаешь, я вот перед эфиром попробовала заказать через интернет-аптеки, и у меня получилось заказать такой тест. Я, правда, отменила заказ, мне не нужен, но, во всяком случае, он в свободной продаже есть. Росздравнадзор уточнил, что эти тесты распространяла Новосибирская общественная организация «Гуманитарный проект» среди уязвимых групп населения. Общественников также предупредили о необходимости соблюдения требований законодательства.
Росздравнадзор выдал компании Юнидент, которая занимается экспортом этих тестов, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В документе, который предоставляет ведомство, говорится, что инструкция к применению тестов ОРАКВИК вводит покупателей в заблуждение о возможности самотестирования.
Речь вот в чем. Дело в том, что при регистрации этого теста еще в 2011 году указывалось в регистрационном свидетельстве, что он может применяться только для профессионального использования с медиком, который должен быть в спецодежде, маске и резиновых перчатках. И каждое исследование на ВИЧ с применением вот таких вот тестов должно проводиться обязательным параллельным исследованием той же порции крови, хотя вот этот тест, он не для крови, он для исследования слюны. А чтобы установить действительно истину, заражен человек или нет, есть ли у него антитела или нет, должны производиться исследования крови стандартными методами. Говорят, что изначально сама компания Юнидент, которая продает эти тесты и завозит в Россию, говорит, что изначально эти тесты предназначались именно для продажи и домашнего тестирования. Как вот такая информация попала, сейчас они объяснить не могут, но во всяком случае до сегодняшнего дня они были в свободной продаже. Мы спросили, чем же эти тесты отличаются от других, у академика Российской академии наук, руководителя отдела по профилактике СПИДа, Научного исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского. Давайте послушаем.
Процент ошибок достаточно большой, но влияет он примерно 98%. Поэтому в основном этот тест используется в эпидемиологических исследованиях для того, чтобы быстро оценить, как распространен вирус, как много зараженных среди той или иной группы населения. Но, как правило, даже данные результаты этого анализа могут даже не сообщать тем, кого проводили обследование, потому что главное узнать, сколько там из 1000 участников, у скольких примерно ВИЧ-инфекция.
Вот Вадим Покровский сказал, что этот тест вот используют на таких на массовых мероприятиях, на концертах, на каких-то конференциях, просто чтобы провести статистику среди определенной группы категории, и он не может использовать для достоверного определения, есть у человека ВИЧ или нет.
Попробуем разобраться в возникшей проблеме. С нами на прямой связи председатель фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин. Игорь Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте. Игорь Владимирович?
Да, мы приветствуем Игоря Владимировича, но Игорь Владимирович в ответ нас не приветствует. Какие-то неполадки
традиционно
у нас
вот
на связи.
Вот эта тема ВИЧ и СПИДа очень остро стоит, потому что, по некоторым оценкам, Россия очень подвержена заболеванию. Есть очень много групп населения, которые находятся в зоне риска. И вот в этом году проводился даже в Госдуме круглый стол по этому поводу. Депутаты рассматривали и современные методы, и результаты, и диагностики, и пришли к выводу, что на сегодняшний день программы профилактики или лечение ВИЧ среди наркопотребителей устарели. Вот если раньше основным путем передачи вируса были, например, грязные шприцы, то сейчас в среде наркопотребителей все больше заражений происходит через половой контакт. То есть за эти годы удалось донести до буквально всех, что то шприцы должны быть одноразовые, и теперь вот такого массового заражения не происходит, теперь другие пути, и, следовательно, должны быть другие подходы к тому, чтобы остановить его распространение и к той же самой диагностике.
Ну, из плюсов, да, что за это время был достигнут хоть какой-то прогресс. Нам подсказывают, что удалось связаться с председателем фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин. С нами на связи Игорь Владимирович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь Владимирович, вот мы говорим об этом тесте, о котором говорят, что он раковик, который изымается из аптек. Если нет, этот тест не подходит для самотестирования, какие тесты нужно покупать? Или, и можно ли вообще самотестироваться? Насколько это, ну вот, насколько это нужно?
Это сложный вопрос. Здесь их несколько. Ну, начнем с того, что и в аптечной сети у нас не очень распространены были эти тесты. Но это такая редкость. В основном через интернет ими торговали. Но у нас культуры самотестирования в принципе нет. Тем более такого опасного заболевания. Я не сторонник самотестирования как такового. Потому что все-таки это должно быть под надзором специалистов, не только медиков, но, например, общественных организаций, равно консультантов, кто прошел некое обучение. Потому что были прецеденты не очень хорошие, когда люди неправильно интерпретировали, не понимали этот тест или оставались ночью один на один с этим результатом, но были достаточно критические случаи.
А вот как вообще вот во всем мире самотестирование, оно распространено? Потому что я сегодня первый раз об этом узнала, что бывает самотестирование. Я думала, что это можно делать только в стационарных медицинских учреждениях. Вот разъясните.
Ну, идет тенденция, чтобы превратить тестирование на ВИЧ-инфекцию и на другие заболевания в рутину. Как тест на беременность, например.
Ну
там,
да.
Схожая система, но опять-таки мы одно дело беременность, одно дело какие-то там легкие заболевания, которые лечатся, другое дело ВИЧ-инфекция. Это в принципе смертельное и пожизненное заболевание. Поэтому и тенденция такая мировая есть, но она не приживается так, как хотелось бы. Поэтому, во всяком случае, если мы говорим про Россию, я бы не говорил, что мы прям в эре самотестирования, это еще очень рано для нас. Тем более не в прогрессивных городах, не в крупных городах, а в малых населенных пунктах это категорически нельзя делать. И уровень информированности совсем прям низкий.
Игорь Владимирович, я как раз хотел спросить о шагах и обратил внимание, что фонд борьбы ваш так называется. Так вот, допустим, человек провел самотестирование и выявил, что у него тест положительный. И какие дальнейшие шаги в таком случае? Он может с этим продолжить существовать или срочно надо обращаться за медпомощь?
Не в любом случае необходимо обращаться за медпомощью. Почему вот самотестирование дискутабельный вопрос? Потому что у нас и по закону о СПИДе должно быть до и после тестовое консультирование, что невозможно сделать в самотестировании. И потеря пациентов, наших пациентов, с ВИЧ-инфекцией, происходит именно за счет тех, кто делает самотест. Потому что некуда обратиться, люди не знают уровень.
Что вы имеете в виду потеря пациентов?
В диспансерном наблюдении самая большая проблема сейчас – это недоход пациентов на диспансерный учет. И, соответственно, не забота о своем здоровье. Человек делает тест, и он потом забывает, потому что это такая долгая история с принятием диагноза. Да, есть страхи, есть отрицание, что и тем более есть диссиденты, которые публикуют статьи, что ВИЧ-инфекции нет. И вот с этим человек живет, и чаще всего он просто забивает на свое здоровье и попадает к нам уже в критической ситуации. Иногда мы даже не успеем спасти, до больницы довести в реанимацию и так далее. Поэтому здесь Если человек сделал тест, у него положительный диагноз. Хорошо бы, конечно, чтобы везде была информация, куда обратиться. Ну, хотя бы в общественную организацию, если не говоря уже о спеццентре, чтобы спеццентр это, конечно, идеальный вариант, потому что там сразу можно сделать анализы и встать на учет и бесплатно получать помощь и терапию, которая стоит недешево.
А у спеццентра большой охват по стране?
У нас в каждом субъекте федерации есть минимум один спеццентр, а иногда больше, есть и городские, есть и окружные спеццентры. То есть они есть везде.
Угу. То есть проблемы не должно возникнуть с нахождением ближайшего?
Конечно, проблемы нет, но проблема здесь психологическая, а не физическая, дойти до спеццентра, потому что, опять-таки, заболевание достаточно тяжелое. Слухов, мифов по поводу него очень много, уровень информированности очень низкий, и все это в совокупности, ну, не дает таких шансов самотестирования, потому что на сегодняшний момент как раз, ну, у нас уровень информированности очень слабый. Стигма достаточно большая по поводу заболевания. Если человек делает сам тест и проживает его один, он вряд ли дойдет до спеццентра, став заложником вот этих своих страхов и интернет-публикаций, то, что он там читает, люди там умирают через несколько дней. Поэтому здесь нужна помощь. Конечно, на помощь приходит НКО, которая есть в каждом регионе не одна. Когда тоже мы тоже НКО, мы, ну, не вылавливаем, да, пытаемся сделать еще одну точку доступа для пациентов, равную, такую же там проводят, работают волонтеры с диагнозом. Через социальные сети мы рекрутируем людей, кто не обязательно самотест. В коммерческую клинику пошли и сделали тест, у них положительный. Коммерческая клиника никуда не посылает. Человек опять-таки остается один на один. Это вот немножко похоже с самотестированием. И куда дальше деваться человек, никто ему не говорит.
Игорь Владимирович, благодарим вас за комментарии. Спасибо большое. Игорь Пчелин, председатель фонда борьбы со СПИДом «Шаги», был на прямой связи со студией «Радио Спутник».